Я вас категорически приветствую. Иван, добрый день.
Добрый день.
Давно не виделись.
Давно не виделись, я все пытался к вам попасть. Наконец дошел.
Да, что сегодня?
Сегодня я расскажу о разборе фильма, не поверите, «Темный рыцарь».
Хм.
Да, это длинный путь, то есть это не так, что я вот с утра встал и решил разобрать «Темного рыцаря», это часть проекта, которым я занимаюсь, разбор культовых фильмов, вот. Но среди шести фильмов, которые я разбираю, это, пожалуй, самый сильный разбор, поэтому я решил принести его вам и рассказать, собственно говоря, что я нашел. Для того, чтобы немножко заглавить объем работы, скажу, что на разбор я трачу примерно неделю.
Ого.
Фильм я пересматриваю… Я не знаю, сколько раз, ну, минимум 5, да, с остановками, с перемотками, с пометками, то есть я рассматриваю его в разном ключе, это и общая оценка, это и оценка каждого отдельно взятого персонажа, особенно учитывая то, что «Темный рыцарь», он стоит того, чтобы его так пристально рассматривать. И немного забегая вперед, скажу, что то, что было найдено, позволяет утверждать, что слава этого фильма, она берется не на пустом месте. То есть это не то, что люди придумали, а в нем действительно есть много того, что гарантирует его долгую судьбу, несмотря на то, что фильм все-таки считается попсовым. Ну, какой-то Бэтмен, какие-то резиновые уши, какой-то Джокер намазанный, какая-то полная фигня с одной стороны и абсолютная невозможность оторваться от фильма с другой стороны. И я этот фильм с ним познакомился не так давно, ну там год назад, например, да, то есть я его небольшой поклонник, и не смотрел я его именно вот по этой причине, потому что резиновые уши меня отпугивали. Но когда я посмотрел, я поймал себя на том, что помимо ушей там есть многое, что меня вот прямо затягивает глубочайшим образом. И когда передо мной стоял вопрос, какие фильмы отобрать в рамках вот разбора культовых фильмов, «Темный рыцарь», в общем-то, фактически был вне конкуренции, несмотря на то, что все-таки это попса, как считают многие, но я постараюсь доказать, что там есть многое, что позволяет его называть довольно серьезной работой.
Со своей стороны, кратко так сказать, когда-то его показывали в кино, я его смотрел изначально в кино, дубляж, все дела, посмотрев, я точно так же, резиновые уши меня отторгают просто, да я даже смотреть не буду, эти трусы поверх колготок, резиновые уши, ну вы что, совсем
что ли? На мужчину.
Да, да. Вот, пошел посмотрел, смотрю исключительно в рамках, чтобы понимать, о чем люди говорят. Пошел посмотрел, ну вот дублированная версия. С моей точки зрения, по окончании просмотра вот полчаса надо было отрезать просто, потому что тягомотина какая-то тупая, вообще ни о чем. Вот. Потом он вышел на DVD, я DVD прикупил, включил на английском языке, такое чувство, вот я не знаю, как будто грязное стекло тряпкой вытерли, оно вообще не про то, оно вообще не такое. После этого я в него вцепился, это был первый фильм, который я принялся показывать в кинотеатрах. Вот. То есть вот во время, так сказать, перевода и дальнейших показов, ну, я много достаточно фильмов переводил и показывал, и это самый могучий сценарий вообще из всех. Самый интересный, самый могучий. При том, что вот резиновые уши сразу отходят на задний план, потому что кино про людей, оно настолько ловко написано. Ну, я не сценарист, хотя сценарист, конечно, мне за это деньги платят даже. Ну, настолько ловко написано, что восторг души. Особенно выступление, я не знаю, кто он там, дворецкий, лакей, слуга. И что же вы сделали? Мы сожгли лес. Лучшая фраза фильма вообще.
Ну, это, конечно, разумеется, просто… со всеми, кто был в этом лесу вместе.
Конечно.
Да, 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 не да, просто
да,
лес.
Да, 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 да. Так вообще ловко все сделано. Я аж прям так проникся к гражданину Нолану. Это ж какой мозг надо иметь, чтобы такое сочинить, а после этого вот так вот перенести на экран. Но когда сделали третьего, где там самолеты какие-то в воздухе захватывали, ну все ровно наоборот, неинтересно вообще.
Вот это вот большой вопрос насчет того, почему мастер в одном случае делает фильм, фактически, который можно назвать шедевром до некоторой степени, а потом шедевров больше не делает. Это вопрос, который я не знаю, кому задать, я задаю его в пространство, и примеров таких множество. да, то есть фильм «Собачье сердце» при всей возможной к нему критике сделан очень достойно.
Да, и... тут какие споры могут
да,
быть.
Да, но, условно говоря, если посмотреть на всю коллекцию фильмов, снятых, господи, это же Бортко, да?
Да.
Бортко, да. Да, то получается, «Собачье сердце», он как бы на голову всех выше, и нет такого ощущения, что человек из раза в раз показывает свое мастерство. Если мы посмотрим…
У меня есть предположение, почему так получилось. Давайте. Это потому, что там были наняты гениальные актеры типа Евстигнеева, который, так сказать, он действует внутри, мотивирует и заряжает окружающих, и получается гениально. Это не столько заслуга режиссера, хотя заслуга режиссера безусловно, но вот такой гениальный актер вот так замечательно получается. Как место встречи изменить нельзя, где целая шайка копченых ручечников и прочее. Гражданин Говорухин, я смотрел, у меня был в жизни период, когда я смотрел только американское кино, 3 года подряд у меня телевизора не было, я покупал DVD и смотрел. А потом купил телевизор, и там шло «Место встречи изменить нельзя». Я сидел, держась двумя руками за стул. Кто это делал вообще? При том, что я его, естественно, наизусть знаю. Угу. Кто это делал? Какие-то жопы поперек камеры все время ходят, кто эти кадры строит? Кто фонари ставил? Вы же безрукие все, вы вообще ничего не умеете. С точки зрения профессионализма это даже не кино-ПТУ. Ага, зато каждый актер какая-нибудь манька, облигация или облигация, что она сама придумала. Гениально. И из этого получается хорошее кино. То есть есть такой момент, считаю.
Здесь мы можем спорить, потому что я как человек, все-таки имеющий небольшой актерский опыт работы в кадре, в большом кино, в полнометражном, могу сказать, что вероятность того, что хороший артист, работающий в кино, не себя имею, хороший артист, работающий в кино, может напрямую влиять на производство вот этого финального контента, немножко неверно, потому что фильм создается в большей степени в момент монтажа, потому что весь тот контент, который был набран из дублей удачных, неудачных, с такими оттенками, с такими красками, они часто бывают разные, из музыкальной подложки, которой можно изменить кадр, подкладывая ту или иную музыку, тот или иной фон полностью изменить, поэтому когда контент собирается, исправить можно кардинально в разные стороны. Плохую и в хорошую. Поэтому, как бы ни сыграл артист, какую бы идею он ни внес, в момент монтажа фактически формируется финальный материал. Если он не устраивает, то он доснимается, переснимается, подменяется, переигрывается, подворовывается, но в момент монтажа собирается. Поэтому великий артист может сыграть великолепным образом, выберут не тот дубль, смонтируют не с той стороны, подложат не ту музыку, и либо это будет нивелированная его великая игра, либо она будет подчеркнута. Поэтому артист, конечно, влияет, но все-таки есть некий человек, который за этот контент отвечает. Вот в советской практике это чаще всего режиссер. У него есть свой родной режиссер монтажа, с которым он сидит, да, да. И с которым они этот контент клеют, собирая вот тот самый смысл, который нам нравится.
А в Америке?
В Америке все через…
Нельзя, да.
Да, там режиссера убирают.
До свидания. Да.
Мы не знаем, может быть, есть какая-то иная практика, да, какая у них кухня, мы не знаем, но фильм формируется именно в момент монтажа. Давайте к резиновым ушам вернемся.
Есть чудесный пример, есть такой художественный фильм «Расплата» такого Брайана Хелгеленда. Брайан очень толковый, написал про «Секреты Лос-Анджелеса», выдающийся фильм. Ну и вот он с Мелом Гибсоном там в это «Расплата», очень хорошее кино, такой вот очень крепкий боевик. И внезапно вышла тоже режиссерская версия. Сказать, что удивили, это вообще ничего. Это не просто не то, что там добавили несколько диалогов не вошедших, это вообще другое кино, оно не такое, не про то, и вообще рекомендую, очень хороший. И так смотреть интересно.
Интересно.
Так-так, итак, наш парень с резиновыми ушами.
Парень с резиновыми ушами, да, значит…
Про него есть хороший анекдот. У них же у всех какие-то, у этих супергероев, у них у всех какие-то суперспособности, один там из глаз лучи выпускает, другой из другого места лучи выпускает, а Бэтмен спрашивает, а у тебя какая сверхспособность? Деньги. В этом глубокий смысл.
Да, значит, Первое, что обращает на себя внимание, что фильм чрезвычайно хорош, глубже и сильнее, чем мы хотели бы от него ожидать. Ну, когда мы идем на какой-то фильм про супергероев, мы не надеемся увидеть глубокую человеческую драму. Мы хотим увидеть резиновые трусы, вот эти вот уши, да, каких-то женщин-чудо-баб, да, летающих людей, но мы не хотим...
Мегаподвиги.
Мегаподвиги, но мы не хотим видеть или не готовы видеть каких-то глубинных переживаний характера. Так вот, беда в том, что «Темный рыцарь», он в себе содержит драматургию, равную по силе, ну, в общем-то, даже, я не побоюсь этого слова, Шекспиру. Учитывая, что я с творчеством Шекспира немного знаком, я как бы имею право об этом говорить. И если мы даже посмотрим на саму задумку фильма того, что Джокер в виде вот такого сумасшедшего человека, под видом сумасшедшего человека, выводит на чистую воду людей нечистых на руку, на чистую воду людей нечистых на руку, да, коррумпированных полицейских, мафиози, каких-то бизнесменов и так далее, то мы можем вспомнить, что сюжет Гамлета построен ровно по такому же принципу. Сюжет Гамлета, того, которого написал Шекспир, и тех историй, которые были до этого про принца Омлета, который, перетворившись сумасшедшим, ведя себя непотребнейшим образом, там он делал чудовищные вещи, делая вид, что он сумасшедший, выводя таким образом подлецов как бы на чистую воду. Поэтому, по большому счету, здесь внутри этого произведения заключен принцип, хорошо давно известный, довольно сильный, и который соответствует тому, чем когда-то пользовался Шекспир. Угу. По сути дела, это принцип. Это как вот в «Гамлете». Я не утверждаю, что весь сюжет имеет к этому отношение. Разумеется, там другие персонажи. Это не калька с «Гамлета». Но принцип безумца, который при помощи своего безумия наказывает тех, кто виноват, он соответствует полностью. Значит, когда смотришь фильм, он вызывает колоссальное количество вопросов ко всем персонажам, которые есть, и нужно признаться, что и главные персонажи, и второстепенные персонажи показаны до такой степени хорошо, что их есть смысл обсуждать и пытаться разобраться, чего они хотят. Да, если мы примем во внимание, что у нас есть три центральных персонажа – это Бэтмен, это Джокер и Харви Дент, предположим, да, как некая троица, то вот давайте мы посмотрим на них, чем они занимаются и ради чего они это делают, какие цели стоят перед ними на самом деле. Дело в том, что когда мы смотрим фильм, у нас возникает ощущение, что все довольно просто. Харви Дент борется с преступностью. Ну, он же говорит: «Я борюсь с преступностью». Он кого-то осуждает, кого-то сажает. Правда, сам говорит, что никаких серьезных изменений не произошло. Мафия как торговала, так и торгует. Да. Бэтмен со своей стороны также наказывает каких-то наркоторговцев, тоже с кем-то борется. То есть, как бы это два борца с преступностью: один легальный, другой такой темный и тайный. Вот. И к ним приходит некий злодей-джокер, который хочет убить всех. Вот это мы видим, когда мы смотрим на фильм, вот первым планом это подается. Если мы попробуем внимательно посмотреть на то, что делают наши главные герои, наше мнение может кардинальным образом измениться. Потому что если мы посмотрим, что на самом деле сделал Харви Дент и как он повлиял на жизнь Готэма, то выясняется, что все его пафосные, демонстративные, яркие там, какие-то осуждения мафиози и коррумпированных копов ни к чему не приводят. А в Готэме с каждым днем становится все небезопаснее и небезопаснее. То есть они трудятся с Бэтменом, не покладая рук, чтобы Готэм стал чище, а получается ровно да наоборот. И когда мы внимательно посмотрим, то выясняется, что у этих двух персонажей цель – не навести порядок в Готэме, не сделать жизнь людей лучше. Цель у них примитивная, глупая и очень понятная. Эти два человека делят одну женщину. Получается, что, желая произвести впечатление на Рэйчел, все то великое, что они делают, великое в кавычках, направлено именно на это. И когда Бэтмен устраивает вечеринку в честь Харви Дента, как бы в его поддержку, но при этом издевается над ним, и Рэйчел это понимает. Вот. И Вообще деятельность этих двух персонажей, которых мы изначально воспринимаем исключительно как положительных и которые действительно помогают, чем дальше мы смотрим фильм, тем больше вызывает сомнения. Притом, когда мы смотрим на Джокера, на человека, который изначально вызывает у нас отторжение своей агрессивностью, он с каждым кадром все больше и больше завоевывает наше доверие. Да, и есть распространенное мнение, есть такие ролики на YouTube об этом рассказывающие, что многие люди считают Джокера положительным персонажем, который на самом деле, если посмотреть по итогам, что он сделал, сделал для Готэма гораздо больше, чем Харви Дент и Бэтмен вместе взятые.
Что же он такого сделал?
Давайте.
Отвлеку его, давайте продолжать лучше, да, бог с ним.
Да. Значит, давайте отвлечемся от двух главных персонажей, которые делят женщину. И на фоне того, что в Готэме колоссальное количество проблем с преступностью, это выглядит как-то не очень красиво. И они делят ее до самого конца, жертвуя всем, в том числе и безопасностью жителей Готэма. Поэтому у них вот такая задача – поделить одну женщину. Что касается Джокера, персонаж, который скрывается под его маской, вызывает какое-то колоссальное впечатление, и я по крупицам старался собрать о нем хотя бы какую-то информацию, чтобы понять, кто он. Причем я собирал информацию даже вплоть до того, с кем сотрудничает Джокер, и как главный вопрос, кто за ним может стоять и на кого он работает, если он на кого-то работает. Дело в том, что Джокер по фильму обладает колоссальными ресурсами. И все предприятия, которые он затевает с колоссальным количеством техники, людей, каких-то средств, они требуют того, чтобы кто-то с ним был вместе в связке. Потому что один человек, один сумасшедший не способен консолидировать такие ресурсы. Если мы посмотрим на первую сцену ограбления банка, посмотрим на тех людей, которые идут вместе с ним на это ограбление, то мы заметим в них общие черты. Они не похожи на мафиози. Да, мафиози, которые собираются, у них цепь, они говорят определенным образом, у них лексикон, у них поведение определенное, они оружие держат определенным образом. Да, люди, которые идут на преступление вместе с Джокером, больше всего похожи на спецов. Они одинаково одеты, они одинаково телосложения, они быстро, без каких-либо промедлений выполняют любые команды, то есть такое впечатление, что это бывшие агенты, то есть это какая-то команда, которая не имеет отношения ни к мафии, ни к полиции, это какие-то специально обученные профессиональные люди. Также нужно обратить внимание, что сам Джокер, который идет вместе с ними, подвергает себя какой-то катастрофической опасности. То есть он не как человек, который направил туда людей, и потом каким-то образом их убрал, он вместе с ними стоит под пулями, и зачастую он находится на грани того, что он сейчас может быть ранен, убит, схвачен, то есть он все время играет между жизнью и смертью, судя по всему, для него вот этот риск – это вещь, которая, на которую он готов, то есть для него возможность умереть, она не эфемерная, это человек, который готов умереть всегда. В любой момент, когда он приходит к мафии, пусть он обвешан гранатами, ну хорошо, если бы он их взорвал, он бы тоже умер в данный же момент. А если бы что-то пошло не так? То есть это человек, который всегда готов рискнуть собственной жизнью. Значит, первое, что мы узнаем о Джокере, это человек, который нанимает на работу профессионалов. Второе – это то, что ресурсы его позволяют в любой момент времени выполнить фактически любую работу. Уничтожить судью, убить комиссара полиции, подложить карту сюда, сымитировать это, посадить нужных людей в клетку. То есть он человек, ресурсы которого выходят далеко, даже за ресурсы там, Бэтмена, Харви. То есть за ним кто-то стоит. И вопрос, кто стоит за Джокером, это один из вопросов, на который я хотел найти ответ. Если поговорить о самом Джокере, да, Хит Леджера его играл, я специально выписал имя артиста. Вы же знаете, да, что он умер спустя буквально несколько месяцев после окончания съемок, еще до окончания монтажа фильма. Вот, я читал о том, что он потратил колоссальное количество времени и сил на работу над этой ролью. И, в общем, можно сказать, что человек, возможно, нет, конечно, прямого указания на то, что после Джокера он умер, да, но, возможно, эта роль каким-то образом повлияла на ту ситуацию, от которой, собственно говоря, он погиб. Так вот, если посмотреть на самого Джокера, о нем мы ничего не можем сказать о том, кто он, как его на самом деле зовут, откуда он, кто он по профессии, потому что о нем нет ничего, ни отпечатков, ни имени о нем об этом говорят, когда его задержали в участке, говорится, что ничего о нем не известно. Но глядя на него, мы можем сделать некоторые предположения. Во-первых, он, если предположить, кто он по профессии, вот если бы меня спросили, то я бы смог предположить только одну единственную профессию – актер. Или, по крайней мере, человек, склонный к творческой профессии, потому что его способ поведения, его способ, его чувство юмора, безусловно, здрасте, да, то есть его способ доказывать свою позицию артистическим образом, потому что исчезающий карандаш, я вам покажу фокус, это тоже своеобразный акт, это человек, имеющий такой талант. Мы не знаем, актер ли он на самом деле, но у него, безусловно, есть талант в этом направлении. Безумец он, из психушки он, и неизвестно ли он актер, нанят ли он человек кем-то для того, чтобы сделать грязную работу, но мы, по крайней мере, можем сказать, что он не бывший военный, потому что он не ведет себя как бывший военный. У военного определенный стиль и разговора, и поведения, и походки, и работы с оружием, да? Джокер ведет себя не так, поэтому мы можем, если не утверждать точно, кто он, то мы, по крайней мере, можем отсечь, кем он точно не может быть. Он не мафиози, он не военный, он, ну вот, сумасшедший актер-неудачник, это, конечно, не факт, но, по крайней мере, это не противоречит тому, что мы видим. И, соответственно, наблюдая за тем, что делает Джокер, мы видим, его цель можно назвать очень просто. Джокер стравливает мафию и коррумпированных полицейских. Те пожирают друг друга. Таким образом, Джокер убирает с улиц то, что невозможно убрать легальными способами. Тогда у нас возникает логичный вопрос. Кто может стоять за таким персонажем? Потому что полиция со своей стороны, у них есть вот та работа, которую они делают. Там половина продажных полицейских, да, они борются долго, сотрудничают с Бэтменом, который делит бабу с Харви Дентом. Да, с другой стороны, есть Харви Дент, как светлый рыцарь Готэма белый, который защищает всех, на самом деле ничего не делая. И тут приходит Джокер, который всю вот эту вот кашу вместе с Харви Дентом, вместе с Бэтменом, вместе с коррумпированным полицейским, вместе с мафиози фактически уничтожает. Возникает вопрос, кому это могло бы быть выгодно вот с точки зрения ситуации? У вас есть какое-то предположение по фильму? У меня есть одно предположение, оно слабо доказуемо, но логика ему не противоречит. Там есть такой персонаж, как мэр, который появляется несколько раз в разные моменты. И если представить себе, кому бы это могло быть выгодно, то именно ему в теории возможность убрать одновременно коррумпированных полицейских, убрать мафию, убрать Харви Дента, который, безусловно, является ему конкурентом, потому что Харви Дент красив, популярен, его любят люди. И сам, кстати, мэр говорит ему, я знаю, что люди тебя любят, ты такой весь классный, ты такой замечательный. И если этот персонаж уйдет со сцены, то мэру будет только хорошо. Соответственно, зачистка всей этой территории, она в теории могла бы быть выгодна именно ему. Притом именно мэру в ходе всех этих перестрелок не было нанесено никакого ущерба. Мало того, когда мэр выступал перед полицейскими, и в этот момент замышлялось его убийство, как было сказано, и весь почетный караул, 10 человек стреляли в то место, где стоял мэр, они же ни в кого не попали. Ни в мэра, ни в кого, там никто не был убит. Да? Когда Джокера захватили и привезли в полицейский участок, в этот момент в полицейский участок входит мэр, и говорит Гордону: «Гордон, ты хорошо поработал, езжай-ка ты домой, отдохни, комиссар Гордон, я повышаю вас, езжайте домой, оставьте Джокера, пусть он здесь ночку побудет один». Совпадение, как говорит известный персонаж?
Не думаю.
Не думаю, да? То есть Разумеется, что мы не можем привести прямых доказательств того, что Джокер и мэр сотрудничают. Но вероятность того, что это мэру выгодно, велика. Вероятность того, что мэр отправил Гордона домой не просто так, велика. Вероятность того, что ресурсы, которыми пользуется Джокер, идут именно с этой стороны, также вероятность велика. Поэтому вот если говорить о том, на кого работает Джокер, а он, у него даже есть такая фраза, обожаю эту работу, когда он едет на грузовике, то вот если он на кого-то работает, то работает он, скорее всего, именно на кого-то, например, на мэра, который может быть в этом заинтересован. Интересный момент, кто кого убил, сколько человек погибло. У нас есть впечатление, что Джокер перебил половину Готэма. Ну, он там всех режет, там, кому-то рот, кому-то еще что-то, кому-то угрожает. Он всех убил. Я сел и стал считать, сколько человек убил Джокер и кого. И вдруг выяснилось, что Джокер на своем пути по очистке Готэма от грязи убивал только мафиози, и то немного, и продажных полицейских. Он не ходил по улицам, не стрелял женщин, детей, тех, кто невиновен. То есть он убивал только тех, кого надо. Если же мы посмотрим на другую сторону, например, на Гордона, комиссара Гордона, в момент той ловушки, которую он устраивал для того, чтобы схватить Джокера, когда везли Харви Дента на грузовике, они заезжали специально в тоннель, там начиналось страшное мясо. Я не помню, там, помню, человек 10 полицейских было убито просто так, в момент, когда Джокер пытался захватить. Но ловушка-то была задумана кем? Кто загнал туда грузовик? Кто сидел за его рулем? Гордон сидел. И получается так, что все невинные жертвы, они находятся на стороне именно тех людей, которых мы считаем положительными, а не на стороне Джокера, которого мы считаем негодяем. Из этого вытекает такой замечательный, невероятный обман, когда мы, смотря фильм, видим положительных персонажей. Вот положительные персонажи – Бэтмен, Харви Дент, Гордон. Они за людей Готэма, они хотят творить добро. И видим Джокера, который чудовищный, гнусный убийца, отвратительный тип, с которым все борются. Но по ходу фильма происходит страшное, у нас начинают закрадываться сомнения. Мы чувствуем, как у нас что-то внутри грызется, и что главные персонажи ведут себя как-то странно. Что-то от их действий добра Готэму не прибавляется. А почему-то от действий Джокера мы чувствуем все большую радость на сердце. Потому что он здесь разрулил, там разрулил, как он убедил мафиози. Вот эта сцена прекрасная, замечательная. Кстати, я, когда смотрел фильм, я вспоминал ваши слова о дурацких переводах, потому что я понимаю, что вот шутка не сработала, вот шутка не сработала, вот фраза не сработала, здесь фраза вообще не та. Я, кстати, полистал английский вариант сценария. Вот я расскажу потом сцену, которая была существенным образом изменена. Финальная сцена, как раз где последний бой между Джокером и Бэтменом, она очень важна, мы о ней поговорим. Но конкретно в сцене, где Джокер пришел к мафиози убеждать их, что нужно убить Бэтмена и отдать ему половину денег, там есть две шутки, которые, например, были пропущены. Вот он входит к ним туда со словами: «Я думал, у меня шутки дурацкие». И мы не понимаем, что он имеет в виду. Его первая фраза: «Я думал, у меня шутки дурацкие», и он садится за стол. И мы не понимаем, он над чем смеется, он каким образом над ними издевается. А история проста. Им только что китаец сказал, что все ваши деньги я уже забрал. Без вашего спроса. То есть, фактически, вас ограбил уже. И именно на это он имеет в виду, входит. Я думал, что это у меня... Вот, я думал, что у меня шутки дурацкие, но это даже покруче, чем у меня. Потом ему говорят, что вы в дешевом костюме. Он говорит: нет, костюм не дешевый. Вы должны об этом знать, я же на ваши деньги купил. Имеется в виду шутка. Опять-таки, в переводе это непонятно. И получается, раз шутка пропустилась, два шутка пропустилась, и таким образом накапливается... Ну, не так много нужно было подумать для того, чтобы понять, на какую тему шутит Джокер. Вот. Вот, разложив все эти карты персонажей, посмотрев на то, что происходит с ними необычного, мы приходим к главному вопросу. Чем у нас заканчивается фильм? Ну, общий смысл того, к чему пришло все наше повествование. Что произошло с двумя нашими светлыми героями, которые делили бабу? Что произошло с чудовищным Джокером, который выясняется, что очищал улицы от грязи, такими способами, какими мог. Да? К чему пришел сюжет фильма, чем кончился фильм? Вы помните ту самую финальную сцену битвы Бэтмена и Джокера? А в общем-то, все повествование фильма к этой сцене ведет. Эти персонажи стремятся к друг другу, они друг друга и ищут, они пытаются друг друга найти, поймать, снять маску, но их встреча должна быть в фильме ключевой. Напомню, что происходит она в момент, когда два парохода загрузились и плывут из Готэма, значит, в другое место. Кстати, вот эта история с пароходами, когда из Готэма, несмотря на то, что там 70 тысяч людей еще осталось, вывозят пароход с зэками, это большой вопрос. Почему везут пароход с зэками, а не еще пароход с мирными жителями? И когда мэр, кстати, спрашивает, мэр спрашивает Гордона, зачем вы вывозите зэков? Зачем? Гордон говорит, вы знаете, если они останутся на острове, то я боюсь, что они начнут сотрудничать с Джокером, а то у Джокера мало людей, которые с ним сотрудничают. Да? То есть спасение парохода зэков – это большой вопрос к комиссару Гордону, почему он это делает, для чего он это делает, который надо задавать. Но в момент, когда пароходы плывут, Джокер наблюдает за всем из какого-то стеклянного здания, которое находится на берегу, и к нему туда приходит Бэтмен, где происходит их финальная битва. Вы помните их финальную битву?
Конечно.
Что там произошло?
Мы будем биться вечно. Биться вечно ты будешь в комнате, обшитой войлоком. Великолепная фраза.
Я имею в виду вот сам бой, из чего он состоял?
Ну как, сначала Бэтмен прокрадывался туда, к нему поближе, полиция, собаки там и прочее, и прочее.
Вот он поднялся наверх. Что было наверху?
Рассказывайте, Иван.
Я вас веду к тому, что наверху не было ничего. Вы ничего не вспомните, помимо 2-3 ударов? И двух-трех слов, Я вас веду к тому, что финального боя между Бэтменом и Джокером нам с вами не показали. По какой-то причине. Потому что эта сцена, если сравнить, если взять там 3-4 других сцены, там сцена, когда он разговаривал с мафией, великолепная сцена. Сцена, когда он пришел к негру, который заказал его, в виде трупа его принесли, и он... Великолепная сцена. Сцена, когда Джокер пришел в дом к Бэтмену искать Харви Дента. Каждая сцена. Сцена, где его допрашивают на... Великолепная... То есть, каждая сцена, где появляется Джокер, это образец, она великолепна. Эта сцена, которая должна была быть финалом всего фильма и быть...
Это ты? Я?
Да.
Я здесь сижу.
Я сижу, я был здесь. Да, да. Вот, смотрите, мы помним каждую сцену, но финальной сцены нет. Я вам ее перескажу. Стоит Джокер на верхнем этаже в окружении трех собак. Входит Бэтмен, Джокер говорит, ты пришел, я трепещу. После этого они наносят друг другу пару ударов, буквально 5 секунд ударов, после чего у нас перебивка на то, как плывет пароход. Потом еще 5 секунд ударов, перебивка на то, как плывет пароход. Потом Джокер выпадает в окно, и Бэтмен вешает его на веревочке. И финальный монолог. Сцены нет. Я прекрасно понимаю, что она там должна была бы быть, и мы должны были бы ее запомнить как самую крутую сцену фильма, а ее нет. Ну, просто какая-то невнятная драка, и Джокер висит. Вот по вашим ощущениям, в этой невнятной драке кто победил?
Бэтмен, конечно.
Вот. А сейчас, Дмитрий Юрьевич, я вам расскажу, что написано в сценарии, и что, на мой взгляд, должно было произойти в этой сцене. В этой сцене должен был быть победить Джокер, как он и победил во всех остальных сценах. Почему я так считаю? До момента, пока я не перешел к анализу сценария и самой сцены. Дело в том, что фильм рассказывает о крахе наших светлых рыцарей. Вообще фильм о крахе Бэтмена. О том, как он из человека, которого мы с вами принимаем как героя, спасающего Готэм, мы в ходе всего фильма убеждаемся в том, что он здесь делит бабу, здесь он жестокий, здесь он такой, и в конце он принимает на себя убийство и вообще выпадает. Он изгнан, он низвержен. Поэтому фильм, по большому счету, он о низвержении Бэтмена. Бэтмен в этом бою с Джокером должен был не просто проиграть. Он должен быть раздавлен, повержен и уничтожен, и добить тем, что и Харви Дента я перетянул на темную сторону. А теперь, почему я так считаю и как строилась сцена, как она написана в сценарии?
Небольшая ремарка. Ага. Фильм называется «Dark Knight» по-английски. То есть слово «рыцарь» оно начинается на букву «K»,
да.
Но читается оно, да, как «Night», то есть это темная ночь, в общем-то, которая опустилась, да, так сказать. По-русски оно не получается так не перевести, а в оригинале там тонкая игра слов.
Да. Значит, я понимаю, что эта сцена прочитана как-то не так, угу, решил почитать ее в английском варианте. Там небольшая разница, но она есть, безусловно. Первая разница, что Джокер встречает Бэтмена совершенно другой фразой. Он говорит: «Ты пришел, я очень тронут». «You came, I'm touched». Эта фраза гораздо более личная и смешная, чем фраза «Ты пришел, я трепещу», которую мы слышим в фильме. Мало того, в фильме мы ее слышим не только на русском, она и на английском такая. Но в сценарии написано именно «Ты пришел, я очень тронут». И в момент, когда Бэтмен пришел к Джокеру, вот прямо он сказал «Ты пришел, я очень тронут», по сценарию он начинает его страшно убивать. У Бэтмена нет вообще никаких шансов. Он просто забивает его до смерти, втыкает ему нож под ребра и говорит те же слабые места, что и раньше. Тот корчится от боли, не может встать. В конце концов, он выбрасывает его в окно. Это есть в сценарии, но нет в фильме. Бэтмен возвращается, тот его бьет рамой и говорит: ну ладно, хватит заниматься фигней, давай, а то пропустим фейерверк. Угу. Но до этого момента он его просто уничтожил, он его фактически убил. Что мы видим в фильме? Мы видим в фильме драку, в которой они дерутся на равных. Нет преимущества у Джокера, нет удара ножом. Там Джокер что-то вытащил, что-то так ткнул, а Бэтмен тут же вскочил и, значит, ищет своим зрением, где Джокер. То есть он даже не играет рану. В сценарии написано, что он корчится от боли и не может встать. То есть он обездвижен. И фраза «все те же слабые места», знаете, к чему относится? Мне один из людей в комментариях написал, когда он в первый раз пришел к Харви Денту, там он тоже его ударил ножом, который из сапога у него вылетел нож, и он Бэтмена ударил ножом до того, как выбросил Рэйчел в окно.
Угу.
Там тоже Бэтмен не отыгрывает удара. Так вот эта фраза «те же слабые места», видимо, в первый раз он его тоже серьезно ранил. Мало того, когда Бэтмену создавали новый костюм, ему сказали: новый костюм позволяет вам двигаться, но он вас делает менее защищенным от лезвий и от пуль. То есть к этому ведется сюжет того, что удар ножа для Бэтмена, но если не фатален, то чрезвычайно болезненен. Да, поэтому он его страшно бьет, на него нападают собаки, в этот момент Бэтмен, Джокер его страшно бьет, втыкает ему нож, выбрасывает его к чертовой матери в окно, пока тот не может двигаться. Вот, в конце концов, прибивает его рамой и говорит: ну ладно, хватит драться, уже все как бы ясно, давай фейерверк посмотрим. Примите во внимание, что в данный момент это был бой не на равных, а это был бой в одни ворота. Вот как Джокер всех везде побеждал, его ведь почему схватили? Он же сам захотел оказаться,
да,
в камере.
Да.
То есть даже тогда, когда он проигрывал по ходу сюжета, он это делал осмысленно для того, чтобы добиться своей цели. Его проигрыш – это всего лишь тактический ход. Поэтому Джокер, он на голову сильнее и Харви Дента, которого он просто разговором перевел на свою сторону, и Бэтмена, которого он поверг Бэтмена, страшно поверг.
Угу.
И так рассказываю сцену до конца. Он его прижал окном и говорит: давай посмотрим на фейерверк. Не взорвались корабли, бог с ним, он говорит фразу: все нужно делать самому, на английском. А дальше есть фраза, которую не включили в фильм, о чем я категорически жалею. Он говорит: все нужно делать самому, хотя иногда это не так легко, как кажется. Я считаю, что для Джокера, для которого, как нам кажется, вообще все легко,
угу,
сказать фразу, взрывая пароходы, все нужно делать самому, хотя это не всегда так легко, как кажется. Фундаментальная фраза, которая есть в сценарии, которой нет в фильме. Дальше Бэтмен сбрасывает Джокера в окно.
Угу.
Ловит его на петельку, Вот, подтягивает его наверх. Еще одна фраза, которую не перевели наши переводчики, не поняли шутку, в российском переводе это звучит: «Ну ты же не отпустишь меня, правда? Ну типа ты не дашь мне умереть». На самом деле на английском он говорит: «Я смотрю, ты просто не хочешь меня отпускать». Совершенно другой смысл, что я готов погибнуть, но это ты меня каждый раз спасаешь. Он снова шутит. Он все время шутит.
Там и про девку было отлично, когда он закричал: «Отпусти ее». Зря ты это сказал. Там все это вот сцеплено одно с другим.
Да, я смотрю, ты просто не хочешь меня отпускать. И вот дальше между ними идет потрясающий диалог. Когда Джокер говорит следующее: он говорит: «Я знаю, ты меня не убьешь, потому что у тебя есть принципы, и ты правда неподкупный». Причем он это говорит не с издевкой, а он говорит это фактически признание равного врага. Ты неподкупный, ты меня не убьешь, а я тебя не убью. Знаешь почему? Because you are so fun, потому что ты такой классный, потому что ты такой крутой. То есть это какой-то, это разговор в этот момент. Джокер разговаривает с ним не как проигравший. «Ты же не убьешь меня, правда? Ты такой классный, а я тебя тоже не убью, обещаю. Только не убивай меня». Это один смысл. Он с ним разговаривает как человек, который сделал все, в том числе и переманил Харви Дента. Он победитель, он говорит: «Ты меня не убьешь, потому что, а я тебя не убью, потому что такой, мы будем биться вечно с тобой. В клетке, обитый войлоком», да, это то, что вы говорите. Вот, и он говорит, что «ты думал, что я чем-то буду рисковать, ты же самого веселого-то не знаешь». Харви Дент. Что Харви Дент? Ну как Харви Дент? Съедьте, посмотри, что с ним произошло. И тот его оставляет качающимся, и он хохочет, он качается на этой штуке и хохочет как победитель. А в фильме мы видим поверженного Джокера, который качается и так как бы смеется, как бы нет, и не хочет попадать в руки от спецотряду, который подошел. Поэтому разница в восприятии финальной сцены, что в сценарии Бэтмен раздавлен в грязь, и Джокер побеждает в том числе и шутками своими, и Бэтмен бежит уже к полному краху, приходя к Харви Денту, который тоже повержен. Возникает вопрос: зачем? Но если даже в сценарии написано так, что, ну, по сценарию понятно, что Джокер полностью победил Бэтмена, зачем это нивелировали? Я вижу две причины. Причина первая, ну, это очень жестоко. То есть, если нашего любимого героя с резиновыми ушами сейчас вот так раздавят, как букашку, не оставив ему и шанса на победу, как мы будем снимать продолжение? Как мы его в следующей серии вытащим из этого? То есть после этого про Бэтмена снимать уже нельзя. Это финал Бэтмена. Поэтому это во-первых. Во-вторых, ну там дети, не знаю, там в обморок попадут. Потому что это реально страшный конец, потому что фактически это, ну, это огромная трагедия. И победа Джокера. Страшная победа. Поэтому давайте мы как-нибудь это смикшируем. Давайте там юмор уберем. Пусть там, ну там бой на равных как бы подвесил. Уберем эту сцену. Снимем с нее нагрузку. Куда потом делся Джокер? Да плевать, куда он делся. Мы не знаем, куда он делся. Он висел с отрядом, и вообще никто о нем не вспоминает. Угу. Он висел и как бы... А был ли Джокер? А может быть, Джокера и не было. Да, соответственно... До чего мне в результате удалось дойти? Мне удалось дойти до абсолютно иных персонажей первого и второго плана, и Джокера, Харви Дента и Бэтмена. Мне удалось дойти до сцены, которая, по моему мнению, была полностью изменена с минуса на плюс или с плюса на минус, поменен знак для того, чтобы иметь возможность продолжать. Что украло у нас? Великий финал великого фильма. То есть, если бы в той сцене победил Джокер так, как написано в сценарии, это просто снять шляпу и сказать, что это шедевр из шедевров. К сожалению, этой сцены мы в фильме не видим. Мы видим невнятный, неинтересный, не смешной, не изобретательный бой, невнятный финальный монолог, ключевой монолог ключевого персонажа. Ни о чем! Я вишу на веревочке, не сбрасывайте меня вниз. Сейчас смысл этого монолога. Вы издеваетесь, что ли? То есть вся его философия, по которой он обманул мафию, сжег деньги, очистил Готэм, пришла к тому, что не сбрасывайте меня с веревочки, ты ведь не отпустишь меня, добрый Бэтмен.
Получается, как клоун, а на самом деле он не клоун, он шут.
Да.
А шут – это не клоун совершенно.
Радует только то, что даже несмотря на эту нивелированную сцену, все равно градус классности фильма не удалось убрать полностью, потому что остальные сцены не были украдены. Причем я обратил внимание на то, что в сценарии Бэтмен еще более жестокий, чем в фильме. В фильме он, когда вот с кем-то дерется, он такой очень чрезмерно брутальный, крушащий, он не элегантен в своих действиях. Когда я читал сценарий, я увидел, что там есть моменты, которые показывают его неоправданную жестокость. Как, например, в первых кадрах, где он, где вот эти люди, которые пытаются быть похожими на Бэтмена, вот да. Они там наркоторговцы, и вот в финале они сидят, и между ними из прошлого фильма психиатр, который торговал наркотой.
Угу.
Вот, и Бэтмен говорит, мне не нужна ваша помощь. Они говорят, ну, неважно. Короче говоря, когда психиатр выступает, он для того, чтобы тот замолчал, бьет его ногой по лицу. Это написано в сценарии. Заставляет его заткнуться, ударив ногой в лицо. Что смотрится для человека, спасающего Готэм, как-то странно.
Мягко говоря.
То есть, я думаю, что в оригинальном сценарии Бэтмен был еще более жестокий, еще более… То есть, его гибель в конце оправдана, его низвержение оправдано. Вот, вот что мне удалось накопать, и мне кажется, что если немножко пофантазировать по поводу последней сцены, может быть, ее переозвучить, она в конце концов не такая длинная, и вместо… Ты пришел, я трепещу и бросился на него. Перевести «ты все-таки пришел, я очень тронут». Да, и немножко по монтажу переделать кадры, мы увидим это низвержение Бэтмена. Мы увидим сцену фактически в финальном варианте. Это будет гораздо более сильное впечатление. То есть цель моего разбора, вообще у моего разбора, у моих разборов две цели. Первая цель – это профессиональная, потому что те механизмы формирования смысла, которые я нахожу в фильмах, в Шекспире, в фильмах, неважно, это те механизмы, которые можно украсть и задействовать в другом месте. То есть это фактически такой шпионаж, когда ты механизмы можешь воровать. А вторая косвенная цель – это после разбора ты более глубоко начинаешь понимать сюжет, потому что ты видишь, где была дырка, которой не должно было бы быть.
Угу.
Ты видишь, что персонажи оказываются не такие, и не на ощущениях, а на фактах ты это видишь. Это позволяет тебе глубже пережить сюжет. Вот, я надеюсь, что зрители, когда будут пересматривать фильм и будут иметь в виду в этой сцене, что это не равный бой, а Джокер втоптал Бэтмена в грязь и низверг его, получит большее впечатление, нежели так, как это показано в фильме в данный момент. Вот что мне удалось накопать.
Неплохо. Глубоко. Я, к сожалению, не подготовлен. То есть, часть у меня уже просто из башки выпала, хотя мне кажется, что я его помню очень хорошо. Ключевое слово «кажется». Фильм хуже от этого все равно не стал. Всем все равно рекомендуем посмотреть. Фильм очень хороший, но угол, конечно, неожиданный.
Смещается. Там есть в фильме моменты, которые не доделаны даже по сценарию. Например, когда два парохода пытаются взорваться,
угу.
На пароходе с зэками блестящая вот эта игра негра, которая выбрасывает в окно, сделано никаких претензий. То есть я верю в то, что он это сделал. На пароходе с гражданскими людьми у меня есть большие вопросы. Во-первых, я считаю, что они взорвали 10 минутами раньше.
Конечно.
Сразу.
Да.
Да. И когда вот этот человек подошел, взял в руках детонатор и положил его обратно, я ему не верю, сказал я и полез в сценарий читать, что написал сценарист.
Угу.
В сценарии написано лучше. В сценарии написано следующее, что он встает со своего места со словами «никто не хочет делать грязную работу, так и быть, я запачкаю свои руки, мне это не страшно». Он берет в руки детонатор, смотрит вокруг, это очень важно, и он видит, что на него не смотрит в этот момент никто. Там написано «no eye contact». Никто, все отвернулись, от него все отвернулись. И он кладет эту штуку назад, понимая, что если он это сделает, то изгоем он, то есть он, фактически мы понимаем, почему он струсил. У него объект, с которым он соизмеряется,
да.
Это люди, которые в данный момент от него отвернулись. Пусть это тоже не очень убедительно, но это убедительнее, чем когда он взял эту штуку в руки, подумал о чем-то. Я в детстве спас ежика, а ежик был такой хороший. Нет, не буду взрывать. И положил. То есть здесь еще меньше поводов для того, чтобы ее положить. Поэтому да, в фильме есть места, которые вызывают сомнения, но есть места, за которые ты просто хочешь поклониться. Как вот мы уже обсуждали, это допрос Бэтмена, когда допрос Джокера, когда к нему в комнату для допросов приходит. Сначала Гордон с ним говорит. И получается, что это не допрос. Получается, что допрашивает непонятно кто кого. Потому что, по большому счету, Джокер допрашивает Гордона.
Ведет разъяснительную работу.
Тот спрашивает, где Харви Дент? Он говорит, я не знаю. А вы его с кем оставили, спрашивает он. Он говорит, со своими людьми? Вы уверены? Или с людьми Морони? А вы уверены, что ваши люди – это ваши люди, а не люди Морони? А вы вообще чувствуете ответственность, комиссар Гордон, за то, что... То, что происходит, лежит на вас. Вы что, не знаете, что у вас продажные копы? Вы понимаете, что вы ведь... Кто кого допрашивает, я не понимаю. Это в большей степени похоже на исповедь. Приходит Бэтмен, и все продолжается. Он говорит, ты позволил 5 людям умереть и не снял маску. Это жестоко даже для таких людей, как я. Да? И за эти тексты, за эти сцены просто хочется поклониться. Они нереально крутые. Кстати, к вопросу излишней жестокости Бэтмена, помните, как он появляется в комнате для допросов, когда он бьет головой об стол Джокера, и это выглядит как-то, ну, очень жестоко, на грани. И я думаю, что там многое было в фильме на грани, что не было показано, поэтому Бэтмен такой чрезвычайно жестокий человек. Вот. Собственно говоря, это объем проделанной работы. Я уверен, что я многое из того, что я написал, забыл сказать, но это позволяет посмотреть на фильм с иной стороны, в том числе с точки зрения зрителя. Поэтому помимо этого фильма я еще сделал разбор на Blade Runner, где я нашел тоже много чего интересного.
Первый, второй.
На первый. 1982 года. Я сделал разбор на «Звездные войны», эпизод 4. Вот. Я сделал разбор на... Господи, боже мой. Эту самую... Манга. «Призрак в доспехах». Вот. Поэтому вот в рамках... Я на своем канале вот эти фильмы объединяю в проекты. Вот это называется проект по разбору культовых фильмов. У меня еще осталось 2 фильма. Я хочу взять на разбор. Еще об этом никто не знает. Я хочу взять на разбор на оставшиеся 2 фильма «Бойцовский клуб» и, наверное, возьму «Достучаться до небес». Хочу что-то легкое такое взять, хорошо знакомое. И еще одну вещь я вам скажу, это то открытие, которое я сделал в рамках разбора серии фильмов, претендующих на культовость. Я нашел рецепт, который делает из хорошего фильма культовый фильм, который... Един, но, по крайней мере, это явный косвенный признак, который позволяет этому переходу от хорошего фильма к культовому осуществиться. Дело в том, что во всех фильмах, которые я разобрал, есть угроза гибели человечества. Blade Runner – это умирающее человечество, которое пожирают собственные дети. «Тёмный рыцарь» – это человечество, в которое приходит фактически апокалипсис в лице Джокера, который как судья, как страшный суд, который вершит суд над теми, кто грешен. Поэтому Джокер – это угроза, в принципе, глобального масштаба. Культовым фильм делает угроза гибели человечества как вида. Я не утверждаю, что это 100-процентное качество, но если мы мысленно из какого-то фильма вычтем угрозу смерти человечества, он перестает нас настолько мистически пугать и проникать в нас. Если мы возьмем фильм «Форрест Гамп», хороший фильм.
Мне нравится.
Мне очень нравится. Блестящая работа. Не страшно, потому что там человечество не гибнет. Если мы туда мысленно добавим некие условия, при которых человечество тотально может погибнуть, он начинает вызывать внутри мистический ужас. мистический ужас от культового фильма – это страх за возможную гибель всего человечества. И чем лучше фильм эту картину рисует, тем сильнее нам страшно.
Срабатывает не всегда.
Не всегда, но довольно часто. Мы часто смотрим фильм и говорим, вот прямо проникает, прямо под кожу, прямо так, прямо вот вообще захватывает полностью. И, как правило, мы боимся именно этого. Как правило, есть условия того, что человечество может погибнуть. Мне лично этот признак косвенный очень не понравился, потому что ощущение, что мы обезьяны, которые наблюдают на экране за гибелью собственного вида, фильм «12 обезьян», что дальше ходить? Культовый в какой-то степени, да, безусловно, гибель всего человечества, мы смотрим на то, как мы гибнем, нам, обезьянам, страшно. Вот, меня это открытие не очень порадовало.
Ну, такие шедевры, как «Армагеддон» или «День независимости», несмотря на то, что погибнет все человечество, идиотскими быть не перестают.
Не перестают.
И вообще ничего не трогают.
Фильм должен быть сделан хорошо, но если к нему добавляется еще и условие гибели человечества, это может вывести его с большой долей вероятности в культовое кино.
Может.
Может. Даже тот же «Blade Runner» первый. Если мы вынесем за скобки то, что это роботы, репликанты, которые пришли на Землю убивать своих выживших из ума родителей, больных, кривых, косых, алкоголиков, старых, увечных, если мы перенесем все на Землю, предположим, это люди из другой страны, из другого социального слоя, перестает быть страшно.
Конечно.
Потому что нет угрозы гибели. Вот я об этом говорю, о том, что в данном фильме, в «Blade Runner», если мы исключаем то, что это угроза гибели всему человечеству, нам перестает быть настолько страшно, как было до этого. Вот я.
Хороший пример — художественный фильм «Нечто», где на полярной станции бегают, там вообще никуда не выйти, ничего, угроза всему человечеству. Как раз если эта тварь выпрыгнет, то кранты всем. И тут мы вот стоим насмерть. Хороший.
Да, давайте из фильма «Нечто» мысленно уберем то, что если она выпрыгнет, умрут все. Ну, ограничим это так, что за пределы этой станции оно точно не выберется. Ну, мы придумаем такие обстоятельства, что погибнут только вот те вот люди, которые здесь. Да, вообще, господи, погибли, бог с ними.
Пьяная драка в коммунальной квартире. Никому не интересно.
Да, 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 да. А вот если благодаря ней погибнет человечество, то возникает уже, да.
Сейчас таких фильмов не снимают.
Ну, а «Притяжение» Бондарчука же прекрасно.
Нельзя так наотмашь его.
Да, нельзя, согласен. Вот, вот, соответственно, этим я и хотел поделиться. Надеюсь, что это даст возможность и зрителям, и вам, если вы будете пересматривать,
обязательно
подглядеть в героях то, чего вы до этого не заметили, и обратить внимание вот на ту последнюю сцену, которую нас, к сожалению, лишили.
Жаль, да. Что характерно, ну, бог его знает, то есть, что там у него было на уме, угадать, естественно, невозможно, но ключевое это, что он и сценарий сам писал, Нолан вместе с братом, по-моему, и фильм сам поставил. Меня как-то все время отвлекало какие-то странные вставки в «Аймаксе», там несколько, вот, погоня в тоннеле, там оно в формате «Аймакс». Зачем это для меня осталось загадкой, когда экран внезапно там расползается, делается шире. Обратите внимание, там на DVD такая же фигня. Я больше думал об этом. Зачем это? Ну, якобы там лучше видно туда-сюда, что лучше. И так, по-моему, хорошо. Там изображение отличное, звук вообще чудовищный, происходящее на экране не оторваться. Хит Леджер – это вообще, я не знаю, там лучшая роль Эва. Казалось бы, какой-то дегенерат, убийца, негодяй откровенный, а как ловко все получилось. Хопа! Карандаша нет.
Знаете, вот за неимением финальной сцены боя Джокера и Бэтмена, знаете, какая сцена выходит на первый план по накалу в их столкновении? Сцена, где Бэтмен хотел сбить Джокера на мотоцикле и не сбил, и упал на бок и покатился. Какая сцена, когда он... Давай, убей меня, давай. Это какое-то чудовищное напряжение. Вот финальная сцена должна была быть круче, чем эта сцена по напряжению. Она такой не является. Поэтому фантазируем каждый в меру своих сил.
Среди бандитов там еще присутствуют чеченцы.
Да? А, чечен, да. Чеченцы – это хорошо.
Есть два. С присутствием чеченцев, вот тут они как чеченцы, а в художественном фильме «Рок-н-ролльщик» Гая Ричи, там эти русские, которые бегают за Джерардом Батлером, это чеченцы в смысле участники вооруженного конфликта в Чечне.
Ага.
Гай Ричи даже различает, кто национальность, а кто вот там. Отлично! Спасибо, Иван!
Спасибо вам.
Весьма и весьма познавательно.
Спасибо.
Да, неожиданно, так скажем. А на сегодня все. До новых встреч.